Наша звична програма перервалася через технічні проблеми. Ми відновимо її найближчим часом. Залишайтеся з нами.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності і культурної пам'яті. Перед микрофоном
обвиняет в обстрелах Старомихайловки, Горловки, Ленинского. Группировка ЛНР обвиняет ВСУ в обстрелах Калинова. 192 ребенка получили ранения от взрывов мин с начала боевых действий на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба детского фонда ООН ЮНИСЕФ в Украине. Организация продолжает работать над обеспечением безопасности для детей. За весь период обучающие семинары по вопросам минной опасности провели для более чем 22 тысяч детей и взрослых. Украина не сможет вернуть Крым и Донбасс военным путем. Такое мнение в интервью «Крымреалии» высказал спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России, обученные и оснащенные. Россия предоставляет им все оборудование и все ресурсы, необходимые для ведения боевых действий. Волкер считает, что на Россию нужно воздействовать политическими методами. Ранее Курт Волкер сообщил «Крымреалии», что будет участвовать в саммите Крым платформы 23 августа. Он также отметил, что Россия может пойти на провокацию, чтобы сорвать первый саммит и празднование 30-й годовщины независимости Украины. Российская сторона эти заявления пока не комментировала. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции бывшего народного депутата Семена Семенченко на его содержание под стражей. Сам Семенченко объявил бессрочную голодовку. Об этом он сообщил в Facebook. Новая дата рассмотрения дела – 3 сентября. Официальной причиной переноса стало то, что Соломенский суд Киева не успел передать документы дела. Сам экс-депутат считает, что рассмотрение перенесли, поскольку судьи не хотят принимать, цитирую, «незаконное решение под давлением СБУ и Офиса президента». В конце июля Соломенский райсуд Киева принял решение изменить меру пресечения Семенченко с домашнего ареста на взятие под стражу. Его арестовали в рамках дела о так называемой частной военной кампании, незаконном вооруженном формировании, которое разоблачило СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав кампании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Организаторами деятельности ЧВК СБУ называет Семена Семенченко и известного как внештатный агент НАБУ Евгения Шевченко. Государственная экологическая инспекция Украины провела радиологический контроль территорий, граничащих с шахтой Юнком на неподконтрольной правительству части Донеччины. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Мальованный. По его словам, радиационный фон в районе шахты в пределах нормы. Показатели не превышают максимально допустимую норму, которая составляет 0,3 микрозиверта в час, уточнил глава госэкоинспекции. Напомню, шахта Юнком находится в районе Енакиева. В 1979 году здесь произвели подземный ядерный взрыв. 95% продуктов радиоактивного распада остались в изолированной камере под землей. С 2018 года группировка ДНР прекратила откачивать воду с шахты. Эксперты считают, что радиоактивная камера уже могла разгерметизироваться и существует угроза попадания радиации в водоносные горизонты. Жителям временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Крыма, которые направляются на вакцинацию против коронавируса, можно пересекать КПВВ без самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. По данным ведомства, для пересечения КПВВ необходимо получить приглашение на вакцинацию с уникальным идентификатором. Чтобы получить приглашение, нужно записаться на прививку в любом из центров вакцинации населения и прививочных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству территории. Запись происходит по номеру контакт-центра Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 или с помощью чата на сайте МОЗ. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 21 августа, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди, местами с грозами. В воскресенье, 22 августа, в регионе будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер северо-западный с переходом в северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 14-18 градусов, днем до плюс 28.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
В
Приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадского радио. Прямо сейчас они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». И напомню, совсем скоро мы будем говорить в студии. Сейчас мы обсудим буквально через несколько минут тревожную ситуацию. Даже катастрофическую, как говорят о ней гуманитарные организации, они бьют тревогу. В этом году, по их данным, денег, выделенных на помощь почти 4 миллионам жителей Донбасса в той линии фронта, скорее всего, будет меньше, чем за все годы войны. Пока что удалось собрать только 27% от потребностей общей суммы. Почему гуманитарные организации стали скупиться на помощь тем, кто живет по соседству с войной? Где вдоль линии фронта на Донбассе самая жуткая ситуация для местных жителей? Почему помощь нужна такому огромному количеству людей? Об этом мы поговорим в студии. Если вы живете вдоль линии соприкосновения, позвоните нам и расскажите, чего вам не хватает и можно ли этот вопрос вообще решить. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Я исключаю ситуацию, при которой Меркель о чем-то договорится с Путиным, а потом приедет презентовать эту договоренность в Киев. Это слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. 22 августа в Киеве ждут канцлера Германии Ангелу Меркель, а сегодня она с визитом в Москве. Это прощальная труна Меркель на должности. Однако она не останется на форум Крымской платформы, который состоится в Киеве на следующий день, 23 августа. Германия там будет представлена министром иностранных дел. Какие ожидания Украины от Крымской платформы и от визита Меркель? Об этом моя коллега Инна Кузнецова спросила у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулеби.
Ми зустрічаємося з вами у переддень саміту «Кримська платформа». Вже маємо інформацію про те, що підтверджено участь 44 офіційних делегацій, серед них 9 лідерів держав, прем'єр-міністри, 2 лідери парламентів. З одного боку, це дуже високий представницький рівень, з іншого боку, опоненти вам скажуть, а країни, тут, які представлені президентами, не такі-то вже й великі.
У мене немає з приводу цього жодних якихось страхів чи невдоволення. Тому що, по-перше, є така категорія в міжнародних відносин – глава держави та або уряду. І в деяких країнах глава уряду саме має ключові повноваження. Тому їх треба об'єднувати. І таких не 9, а 14 прем'єр-міністри, президенти. По-друге, незалежно від того, на якому рівні представлена країна, принципово важливо, що країна є і бере на себе певні зобов'язання. Немає жодної різниці між вагою зобов'язання, взятого на саміті президентом, або міністром закордонних справ. І сенс Кримської платформи саме в тому, що використовуючи механізм, будуть ухвалюватися рішення, необхідні для збільшення тиску на Росію як державу-агресора і кінцеву деокупацію півострова.
Ну от актуалізуєте, загострите. А що далі, як Росія в глухому куті?
Нічого, ми виведемо Росію з глухого кута і з Криму. Це ж політика, це є два вибори завжди в політиці. Або ти сидиш, нічого не робиш, чекаєш, поки півень свисне, або ти усіляко допомагаєш півню свиснути. От і все. Це стратегія, перевірена історією. Час від часу в історії одні країни захоплювали території інших держав. Але коли ти маєш системну роботу ключових гравців, спрямовану на одну конкретну ціль – звільнити окуповану територію, то зрештою це дасть свій результат.
Візит канцлера поки що Німеччини Ангели Меркель до Російської Федерації напередодні візиту до України і багато розмов. Опозиція говорить про те, що зливають Україну, канцлер їде вирішувати там свої питання. Що ви очікуєте від візиту Ангели Меркель в Україну?
Ангела Меркель робить, по суті, прощальне турне низкою країн, які були особливо важливі для її зовнішньої політики. В цьому списку є Україна. Я не бачу абсолютно проблеми, приїде вона в Київ до Москви чи після Москви. З точки зору реальної політики це не впливає на зміст і якість переговорів. Ми готуємося до перемовин з пані Меркель, а ми маємо розуміти, що ну, трошки більше, ніж через місяць, в Німеччині буде новий уряд і новий канцлер. І я думаю, що пані Меркель буде дуже стримана в готовності брати якісь на себе додаткові зобов'язання. Але ми, безумовно, будемо порушувати всі питання, які становлять інтерес для України, як нормандський формат, як «Північний потік-2», як розвиток торгівлі між нашими країнами.
Деякі російські експерти і проросійські експерти в Україні пишуть про те, що, мовляв, Ангела Меркель буде вимагати знову введення в законодавство України формули Штайнмайєра.
З президентом України можна домовлятися, але він ніколи не йде на зустріч, якщо від нього щось вимагають. Тому я виключаю можливість, що канцлер вимагатиме щось від України. Вона достатньо добре знає вже президента і по Україні, і позицію нашої держави. Я виключаю ситуацію, за якої пані Меркель про щось домовиться з Путіним, а потім приїде презентувати цю домовленість в Київ. Це все здогадки експертів українського Фейсбуку, телеграм-каналів та інших соцмереж.
А в Украине визит Меркель рассматривается как одно из основных событий международной политики в этом месяце. Важнее лишь визит президента Зеленского в Соединенные Штаты Америки в последние дни августа. Что именно Ангела Меркель может требовать или предлагать Владимиру Зеленскому и Украине, анализировал мой коллега Александр Демченко, он гость нашей студии. Саша, здравствуй.
Привет. Ну, сейчас все ожидают брифинга совместного Ангелы Меркель, канцлера Германии, президента России Владимира Путина, потому что сегодня Меркель в Москве, и вот в 16:00 по киевскому времени должна была начаться эта пресс-конференция, но до сих пор не началась, видимо, какие-то очень плотные там у них обсуждения, что больше, чем на час уже затянулось.
Последний раз, наверное, видится, да, вот Ангела Меркель на посту канцлера.
Ну и вопросы сложные, серьезные, наверное, обсуждают. Незадолго до визита в Киев, который вот должен состояться 22 августа, через день после визита в Москву, стало известно, что Меркель перед Киевом как раз-таки посетит Москву. И, с одной стороны, это вызвало беспокойство, ведь позиция России, а ясно, что будет обсуждаться тема Украины, и позиция России будет донесена до Меркель заранее. С другой стороны, тут сразу же пропали все интриги о том, что, как будет вот с точки зрения этого вот графика посещений какое-то идти обсуждение. То есть, скорее всего, Меркель будет вести какие-то обсуждения и услышит позицию Путина, выскажет свое мнение, уже с этим всем, с багажом этих мнений приедет в Киев и будет говорить с президентом Зеленским. Можно спрогнозировать, о чем будет Меркель говорить Зеленским в воскресенье, это, скорее всего, это будет включать два основных пункта. Первый пункт – это, так, можно его назвать, не знаю, вопрос транзита газа, вопрос газопроводов. Ведь еще вчера, 19 августа, президент Зеленский давал интервью западным и украинским изданиям, и тут он заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель после визита в Россию привезет в Киев определенные гарантии энергетической безопасности для Украины. То есть сам президент Зеленский уже подтвердил то, о чем уже несколько недель, наверное, говорят многие эксперты, международники, о том, что будет обсуждаться вопрос того, что после запуска газопровода «Северный поток-2», который как раз соединяет этот газопровод Россию и Германию, во-первых, будет обсуждаться с Путиным возможность того, не возможность, а гарантии того, что через Украину сохранится транзит газа.
После 24-го года, когда истечет контракт.
Да, когда истечет вот контракт, который сейчас действует, украинско-российский. И второе, что это обезопасит Украину от военного вторжения. С точки зрения экспертов, международников и всех, кто вот исследует эту тему, вероятнее всего можно сформулировать в таких пониманиях, почему Германия договаривается о вот этом продлении транзита, какое видение может быть и у Меркель в том числе, и вообще вот, ну, там, международной вот этой политики Германии в этом направлении. Первое, это то, что транзит через Украину после 2024 года сохранит поступление в украинский бюджет, ну, то есть, Украина будет более стабильна экономически, менее зависимая там, от помощи того же Запада, да, с экономической точки зрения. И второй момент, наверное, более важный тут в этом понимании, в глобальном, это что транзит газа через Украину отведет опасность дальнейшей военной агрессии России против Украины. То есть, грубо говоря, Путин будет иметь какие-то обязательства транзита газа через Украину и не будет разворачивать дальнейшую военную агрессию. В то же время, об этом говорили многие эксперты, вот Виталий Портников об этом буквально вчера написал колонку, о том, что вообще вот это вот представление о том, что это отведет как раз-таки военную опасность со стороны России в отношении Украины, разворачивание вот этой военной агрессии, может быть ошибочным мнением, потому что как раз-таки то, что будет существовать вот этот Северный поток-2, будет... будет представлять из себя такую вот гарантию безопасности энергетической как раз-таки для Западной Европы в случае, если военная агрессия против Украины развернется до того, что транзит газа через Украину может не идти. То есть будет вот эта вот нитка Северного потока-2, который в любом случае, независимо от того, идет здесь война или не идет.
Работает. Европе-то газ нужен будет в любом случае.
В любом случае. Кстати, именно поэтому вот этот вот Северный поток-2 вызывает обеспокоенность у других стран Восточной Европы, в том числе Польши, именно Восточной Европы, потому что мы понимаем, что этот газопровод идет в Германию, то есть обеспечивает именно Западную Европу. Они понимают, что, во-первых, это с точки зрения безопасности составляющей опасность того, что Россия может продолжить агрессию, а другой момент то, что в случае прекращения транзита по украинскому газопроводу такие страны, как та же там Словакия, Польша и другие страны, Венгрия, Восточная Европа, могут остаться без этого потока газа. Второй момент, который вероятнее всего будут обсуждать, и мы будем слушать там брифинг совместный, скорее всего, который будет у Меркель и Зеленского, это вопрос так называемой формулы Штайнмайера. Вообще, про формулу Штайнмайера уже там, наверное, больше года, а то и более, практически не вспоминали в таком публичном поле широком, но буквально вот 12 июля недавно, во время визита Зеленского в Берлин, на совместном брифинге Ангела Меркель заявила о том, что снова, да, поднялась эта тема, о том, что Украина должна имплементировать эту формулу Штайнмайера, я про нее сейчас подробнее расскажу, да, в украинское законодательство. А потом через 10 дней, ровно за месяц до вот предстоящего визита Меркель в Киев, 22 июля, МИД Германии снова выступил с таким большим заявлением о том, что Украина должна имплементировать вот эти вот пункты формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Я напомню, да, что это за формула Штайнмайера, почему именно вот Германия о ней говорит. Вообще эта концепция, ее появилась в 2016 году. В Министерстве иностранных дел ее предложил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. В 2019 году представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма в письме своем к Мартину Сайдику, который представитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе, написал, я цитирую, «Украинская сторона принимает текст этой формулы». Мы помним, кстати, что тогда, когда Украина согласилась на вот эту вот формулу Штайнмайера, зашел разговор, вообще в Украине это столкнулось с такими с протестами, да, говорили о том, что это капитуляция, и там известное слово «зрада», да, того, что вот что-то происходит в этом плане. Я напомню, что это за формула Штайнмайера.
Ну, Саша, я как раз вот скажу нашим слушателям, да, зрителям, которые смотрят нас по Ютубу, вышли сейчас Владимир Путин и Ангела Меркель после вот затянувшихся их переговоров на совместную пресс-конференцию. Ну вот мы как раз обсуждаем в этом контексте, наверное, ничего нового не скажут, они перечислят вопросы, да, которые они вот обсудили, видим Сергея
Лаврова. Кстати, вероятнее всего, то, о чем мы сейчас обсуждаем, и эти пункты в вот сейчас будут звучать в пресс-конференции, наверное, одни из основных. Формула Штайнмайера включает в себя закон об особом статусе Донбасса, выборы в ОРДЛО и продление закона об особом статусе Донбасса после проведения этих выборов. Так вот, тут нужно всегда учитывать то, что важное очень дополнение, что это формула Штайнмайера, грубо говоря, в украинском законодательстве уже есть закон об особом статусе Донбасса, он называется не так, он об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Он и так уже существует, его каждый год в декабре продлевает Верховная Рада Украины. Тут вопрос стоит в том, что Украина не соглашается на то, что можно проводить какие-то выборы и другие реинтеграционные процессы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей до того, как там находятся гибридные вооруженные формирования подконтрольной Российской Федерации. Это раз. А два, нет контроля над вот этим неподконтрольной частью Украино-Российской границы на Донбассе. А со своей стороны, российская сторона говорит тоже об этой формуле Штайнмайера, что ее нужно имплементировать, постоянно о ней напоминает. Мне кажется, что тут всегда нужно понимать, что сама Ангела Меркель, да, в том числе, которая говорит об этом, прекрасно, как опытный политик, прекрасно понимает, что эта формула невыполнима с точки зрения Украины в том ключе, в котором сейчас вообще находится эта ситуация, то есть, когда там есть российские войска, когда Россия массово выдает на неподконтрольной части Донбасса российские паспорта. Мы знаем, сейчас идет подготовка к проведению даже выборов в Государственную Думу на неподконтрольной территории, где людям, которые получили вот эти вот российские паспорта, дается возможность голосовать на этих выборах. То есть получается так, что вероятнее всего, если даже и сама Ангела Меркель будет говорить об этой формуле Штайнмайера уже и в Киеве, то с ее точки зрения это будет звучать больше так, как попытка, последняя, да, такая попытка, потому что Меркель уходит уже с поста канцлера Германии, урегулировать вот этот конфликт на Донбассе хоть какими-то методами, хотя бы остаться в истории как человек, который попытался максимально до конца, пытался этот конфликт урегулировать. Более того, ведь в дальнейшем будет продолжаться, да, политическая жизнь Германии после этого, и партия, которую она представляет, скорее всего, будет придерживаться той же идеологии, да, там и партии ХДС, и ХСС в Германии, у них идеология там продолжается и не изменяется там с 70-х еще годов, со времен там разделенной Германии, и продолжение этой риторики и политической позиции, в том числе международной с точки зрения Украины, будет тут в дальнейшем продолжено. То есть, грубо говоря, мы можем себе представить, что и без Меркель политика внешней Германии в этом вопросе будет такая, что нужно выполнять Минские соглашения, нужно имплементировать формулу Штайнмайера. Единственное, что тут понятна позиция Украины, которая тоже будет отстаивать свое представление о том, что это невозможно сделать до того, как будут выведены российские войска с территории Донбасса. И, естественно, будут и другие вопросы. Тут на что важно обратить внимание.
Я еще замечу, Саша, что все зависит не только вот от украинской власти, но и от гражданского общества. Мы вот совсем недавно видели протесты достаточно массовые на улицах Киева от так называемого руху опору капитуляции, которые ни в коем случае заявили о том, что не позволят вот имплементировать эту формулу Штайнмайера в украинское законодательство. Наверное, на это Зеленский тоже будет и указывать и Ангеле Меркель, и сам обращать внимание.
Ну да, тут вопрос того, что он может быть не понят, ну и скорее всего не будет понят украинским народом, если пойдет на такие меры, как тоже фактор того, на который он может опираться, объясняя свою позицию.
Ну, в воскресенье утром ждите на сайте Украинской службы Радио Свобода вот большой материал в контексте сегодняшних итогов переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель. О чем же будут говорить Зеленский и Меркель, и какие шансы у Меркель переубедить Зеленского изменить его позицию, принять вот условия России, Германии и США по Северному потоку 2 и по урегулированию войны на Донбассе. Спасибо большое. Гостем студии был мой коллега Александр Демченко.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь. Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну и перейдем к более приземленным, насущным вещам. Гуманитарные организации, работающие на Донбассе, по обе стороны линии разграничения бьют тревогу. В этом году денег, выделенных на помощь почти 4 миллионам жителей Донбасса вдоль линии фронта, скорее всего, будет меньше, чем за все годы войны. Из необходимых почти 170 миллионов долларов доноры пока выделили в этом году только чуть более 45, а это всего 27% от потребностей. Если вот этим гуманитарным организациям этой коалиции не удастся найти хотя бы 49 миллионов долларов до конца этого года, то более 600 тысяч людей не получат чистой воды, медицинской помощи, минимального продуктового набора. 50 больниц на Донбассе могут не справиться с следующей волной ковида. А 107 тысяч людей вблизи линии фронта зимой не смогут обогреть свои дома. Почему международные доноры стали скупиться на помощь тем, кто живет по соседству с войной? Где вдоль линии фронта самая жуткая ситуация для местных жителей? И почему помощь нужна такому огромному количеству людей? Об этом мы поговорим с координатором отдела коммуникации управления ООН по координации гуманитарных вопросов Елизаветой Жук. Елизавета, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот совсем недавно вот коалиция гуманитарных организаций обратилась, ну, с кличем, да, даже о помощи для того, чтобы собрать вот эти вот деньги. Я к нашим слушателям обращусь. Знаю, что слышат нас в прифронтовых территориях. Расскажите, ну вот, чего вам не хватает сейчас в преддверии осенне-зимнего сезона? Можно ли вопрос вообще решить, есть ли у вас вода, есть ли уголь для того, чтобы топить дома? Мы знаем, что очень много хозяйств сейчас вдоль линии соприкосновения на Донбассе традиционно продолжают отапливать свои дома углем. Так вот, есть ли у вас деньги на него или он уже в запасе? Хватает ли вам продуктов или денег вообще на жизнь? Позвоните, расскажите нам. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Елизавета, ну давайте вот первый вопрос такой общий. Очень много людей. 3 миллиона 400 тысяч людей, по вот вашим оценкам, вдоль линии соприкосновения имеют критические гуманитарные потребности. Ну, это вот больше населения Армении, да, на уровне населения Уругвая, это целые страны, фактически, ну, колоссальное количество людей. Почему так много, скажите?
Смотрите, на самом деле, каждый год, когда мы объявляем определенные цифры, то есть в этом году мы рассчитываем на то, что 3-4 миллиона человек нуждаются в помощи, мы проводим оценку нужд. На основе этой оценки, то есть это мы включаем как подконтрольные, так и неподконтрольные территории, то есть мы выводим эту цифру. Конечно, мы можем сказать, что это достаточно большое количество людей, но то есть это, вы сказали эту фразу, что это критические потребности. Это цифра людей, которые вообще в принципе нуждаются в помощи. То есть это может быть абсолютно разная степень, то есть критичности. То есть именно в этом плане, то есть тут трудно сказать, насколько, то есть не все находятся в таком критическом состоянии, эти все 3-4 миллиона.
А сколько в критическом?
Тут чуть труднее сказать, но мы выделяем определенную цифру, то есть вот эта вот цифра, которую вы взяли, 3-4 миллиона, это сколько людей, в принципе, нуждаются в помощи. У нас есть вторая цифра, это то количество людей, которым мы планируем предоставить помощь. То есть, например, в этом году мы планируем предоставить помощь 1,9 миллиона человек. То есть это люди, которые уже находятся, как вы упомянули, например, вдоль линии разграничения, то есть в самых отдаленных местах, то есть в каких-то населенных пунктах, где... в которую очень трудно проехать, потому что, например, там нет инфраструктуры, там нет общественного транспорта и так далее. То есть мы приоритизируем уже вот это вот количество населения, то есть эта цифра чуть меньше в плане количества людей, которым мы планируем предоставить помощь.
1,9 миллиона. Хватит денег сейчас у гуманитарных организаций, чтобы им помочь, или это хотелки, да, ну я извиняюсь, вот желаемое количество людей, которым необходима критическая помощь вот эта вот?
Когда мы определяем эту цифру, когда мы определяем цифру людей, которым мы планируем предоставить помощь, то есть мы учитываем тоже в том числе несколько факторов. То есть почему она меньше, чем количество общих людей, которые нуждаются в помощи. То есть мы учитываем финансирование за предыдущие года, мы учитываем наш гуманитарный доступ в определенные районы. В том числе мы смотрим на то, сколько у нас есть партнеров на местах, которые непосредственно могут предоставить и физически привести эту помощь. Поэтому эта цифра чуть меньше. И да, вы правы, то есть, в принципе, если посмотреть в глобальном, больше в широком в таком глобальном формате, если вы посмотрите на конфликты даже в других странах, особенно долгоиграющие конфликты, как, например, Сирия и Судан, то есть, когда проходит определенное время, к сожалению, интерес международных доноров, он немного падает. То есть мы рассчитываем то, что мы не получим достаточное количество денег, чтобы предоставить каждому человеку, к сожалению, помощь. Поэтому наш приоритет 1,9 миллионов, он чуть ниже, чем общее количество 3-4 миллиона, которое вы тоже в том числе назвали. На самом деле все шансы есть, в принципе, предоставить помощь достаточно или практически всем людям, которые мы приоритизировали для предоставления помощи. То есть, например, на данный момент мы уже предоставили помощь больше, чем 800 тысячам людей. То есть, ну, по сути, мы уже подходим практически к половине количества людей, которые, которым мы запланировали предоставить помощь. Да, к сожалению, на данном этапе у нас достаточно низкий уровень финансирования на этот год. Но именно для этого мы выпустили этот документ, где мы подчеркиваем приоритеты для нас гуманитарного финансирования, чтобы мы могли предоставить помощь людям, которым она будет необходима в этом году, чтобы, скажем, пережить еще одну зиму конфликта.
Елизавета, а мы — это кто? Ну вот слышат нас сейчас люди, да, ну вот как-то брендированы, может быть, люди, может быть, чтобы хотя бы узнавали, кто помогает, собственно говоря, да, там дает какие-то учебники в школах, какие-то консультации, помогает ремонтировать дома, закупает уголь и так далее. Мы — это кто?
Нас на самом деле достаточно много. Это все гуманитарное сообщество. Я представляю, как вы тоже уже упомянули, управление ООН по координации гуманитарных вопросов, то есть это часть структуры ООН. То есть это есть часть агентства Организации Объединенных Наций, у которых есть гуманитарные мандаты, которые работают по обе линии разграничений. Это одна часть. Также есть очень большое количество правительственных, неправительственных организаций, то есть это как международных, так и национальных, которые тоже работают по обе стороны и предоставляют помощь. То есть в этом году в плане реагирования, который мы подготавливали, участвует 120 партнеров. То есть нас на самом деле очень много, это большое гуманитарное сообщество, которое предоставляет помощь.
Ну, наверное, вот все, да, волонтеры, все волонтерские организации гуманитарные, которые работают на Донбассе, вот вы о них и говорите, собственно говоря, 120 – огромное количество.
Я не уверена, что все, то есть не все являются частью именно координационной структуры, которая, скажем, находится под шапкой ООН, но я думаю, что отчасти мы имеем в виду, по крайней мере, те же организации.
Елизавета, ну вы коснулись этого вопроса, профинансировали на этот год только 27% от потребностей, ну вот рискует к концу года меньше всего денег получить за вот все годы войны на Донбассе, 8-й год уже идет, я напомню. В чем дело? Вот страны стали неохотно делиться деньгами на помощь, это такая как бы мировая тенденция, или дело в Донбассе, где ни конца, ни края не видно вот этому конфликту, и уже, ну, наверное, люди устали выделять туда деньги, да, такая черная дыра определенная, ну, если ее так рассматривать, это может быть цинично звучит, да, ну, очень долго уже и очень много, большие суммы потрачены.
На самом деле, один из моментов, который уже упомянула, когда конфликт переходит определенную грань, то есть уже когда он перерастает в достаточно вяло текущий формат, то есть, например, как случилось с конфликтом на востоке Украины, то есть да, иногда часто интерес он слегка падает, но тоже, в принципе, если посмотреть на финансирование для Украины, для востока Украины, то в прошлом году мы смогли собрать где-то 60% от суммы, что помогло нам, в принципе, мы практически смогли предоставить гуманитарную помощь практически всем, кому мы планировали. То есть мы предоставили в прошлом году, например, помощь 1,4 миллиона человек из 2 миллионов, которые мы планировали предоставить. Что, в принципе, это достаточно хорошо. Если посмотреть на другие страны, то ситуация будет аналогичная. И почему в этом году это достаточно проблематично, я думаю, что ответ будет, наверное, достаточно банален, потому что все мы находимся в ситуации пандемии. И, то есть даже самые богатые страны, то есть они не рассчитывали какие-то определенные ресурсы на то, чтобы даже справляться с этой ситуацией, с эпидемиологической обстановкой в своих же странах. То есть и из-за этого, из-за того, что как пандемия, она, к сожалению, не останавливается и просто продолжает набирать обороты с новыми штаммами коронавируса, которые появляются, то есть, естественно, финансирование было урезано. То есть, например, в случае, очень яркий пример Великобритании, она урезала вообще, в принципе, всю свою международную гуманитарную помощь достаточно серьезно. Я не помню сейчас процент, но это был достаточно существенный. И это не только касается востока Украины, то есть это касается касается всех стран, они просто пропорционально это урезали. И просто это тоже стоит принимать во внимание, что, к сожалению, такая ситуация в мире, и страны, они из-за этой ситуации урезают финансирование, и в том числе Восток Украины страдает по этому поводу. Но мы пока еще не унываем и надеемся, что хотя бы тоже чуть больше половины нашего запроса все-таки мы сможем собрать.
Да, но не вовремя вот страны стали скупыми, потому что и, наверное, гуманитарные проблемы из-за ковида на Донбассе, они тоже обострились, появились новые, но об этом мы еще поговорим. С нами Елизавета Жук, глава отдела коммуникации и управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Мы говорим о том, как это жить на фронте и почему мир стал меньше тратить денег на жителей Донбасса. Я снова обращаюсь к жителям вдоль линии разграничения. Расскажите, чего вам не хватает, можно ли этот вопрос вообще решить. Есть слушатели, напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему славянские не предоставляют самую элементарную гуманитарную помощь? Люди ведь нуждаются. Я лично не могу переоформить группу инвалидности из-за того, что 10 дней в больнице стоит больше 3000, а пенсия у меня 1800.
Спасибо за звонок. Еще слушатель есть, сейчас прокомментируем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы переселенцы. Более 4 лет уже проживаем на подконтрольной территории Киеву. Никакой помощи мы не получили. Хотя очень много разговоров, очень много лицемерных обещаний. Все это только для СМИ.
Я вот прошу прощения.
Мне тяжело говорить, понимаете, да?
Да, а вот есть же вот эти...
Еще вот такая небольшая реплика, вот такая небольшая реплика. Вот ваша собеседница, эксперт вот этот, да? Елизавета по имени ее, да? Как-то вот она мне чем-то перекликается, напоминает Елизавету тоже еще одну деятельницу, ныне представившуюся уже, да? Глинку с той стороны, которая, помните?
А чем напоминает?
Была такая. Чем-то, ну да вот лицемерием вот этим каким-то таким.
Ну давайте вот на личности не переходить, да.
Тут никаких личностей, тут просто, понимаете, есть такое чутье человеческое, понимаете.
Вот скажите, уже... скажите, а вот есть же так называемая помощь на вот аренду жилья, я понимаю, она мизерная, да, 400-800 гривен, вы ее-то хоть оформляли переселенцам?
Но она не положена, не положена, понимаете, мы не... трудоустроились. А как трудоустроиться? Вот как можно где-то работать, не имея жилья, собственного жилья, понимаете? Не имея возможности помыться элементарно, переодеться, где-то свои вещи сложить, первой необходимости хотя бы вещи, понимаете?
Скажите, а где вы остановились? Где вы живете? Где вы живете, собственно говоря, куда переехали, если не секрет?
Что?
Куда вы переехали, если не секрет, с оккупированной территории?
Ну, вот в районе Курахова, тут такой населенный пункт, более-менее крупный есть.
Да, тоже недалеко, все, недалеко вы уехали.
Те предприятия, которые там, ну, которые тут в районе, ну, у нас в этом в районе нашем, только в этом Курахово находятся. Туда надо ездить, туда-обратно. Как бы тоже нужно какие-то средства иметь на эти поездки.
Спасибо, спасибо большое.
Зарплату на предприятиях, вот, зарплату на предприятиях, в лучшем случае обещают в конце 3-го месяца, то есть 2 месяца нужно отработать, и в лучшем случае они обещают в конце 3-го месяца зарплату за 1-й месяц, понимаете?
Спасибо большое за звонок. Я напомню, наш номер 0800-300-403. Елизавета, ну вот, прошу прощения от имени нашего слушателя, да, ну вот такая ситуация, есть нервы, эмоции определенные, ну вот как вы прокомментируете вот эти вот звонки, да, ну вот есть конкретный человек, переселенец, живет вблизи Курахова, что тоже там, кажется, 50 километров от линии фронта, без жилья, без, я так понимаю, средств существования, работы там тоже не густо, есть ли шансы вот для таких людей? Ну и вот славянский, если хотите, прокомментируйте тоже.
Да, я прекрасно понимаю такие комментарии, и я понимаю, что ситуация в любом случае для человека, который оказался в такой ситуации, она непростая, поэтому здесь просто это как бы все понятно. И по поводу ситуации именно в этих населенных пунктах, я, конечно... не эксперт именно в плане того, какие организации там находятся, но вообще процедура Следующее, если человек хочет получить или хотя бы понять, может ли он квалифицироваться для получения гуманитарной помощи. То есть, по сути, в каждом из этих славянский точно есть, я не уверена про Курахова, есть представительство гуманитарных организаций. То есть человек может прийти в эту гуманитарную организацию и попросить о помощи. Если эта организация не покрывает определенный спектр, скажем, помощи, которая человеку необходима, то есть... Как это должна работать процедура? То есть эта организация передаст информацию другим партнерам, которые оценят человека. То есть они с ним свяжутся, они спросят, где он проживает, то есть какая непосредственная ситуация у человека, будь то переселенец, будь то человек, который проживает на определенной территории. В крайнем случае, если этот механизм не сработал, у нас всегда есть наш общий email, на который можно написать, либо позвонить нам даже на наш номер телефона сюда в Киев. То есть мы просто соберем определенную информацию и перенаправим партнерам. И уже партнеры свяжутся непосредственно с человеком, чтобы оценить, сможет ли он потенциально подойти для предоставления определенного вида гуманитарной помощи.
Елизавета, озвучите вот эти контакты. Сейчас даже, может, люди запишут, да, и хотя бы узнают, попробуют что-то получить, да, для того, чтобы выиграть лотерею, билет нужно купить.
Давайте я могу вам прислать сейчас в чате, или как это вы сможете, может, вывести на экран.
Давайте, да, мы попробуем тогда, прикрепим вот это вот контактные данные к YouTube нашей трансляции, Facebook трансляции. Люди, вот я думаю, зайдут и посмотрят. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Елизавета, расскажите, на что пошли вот уже наявные деньги, да? Тоже немаленькая сумма, я понимаю, людей очень много, да, но все-таки 45 миллионов долларов, на что их потратили, и в процентном соотношении, если так в общем рассказать.
В процентном соотношении можно найти эти все данные в нашем отчете. К сожалению, я не знаю их наизусть. Этот отчет, он доступен в открытом доступе, он есть на украинском языке в том числе, то есть это достаточно легко, эту информацию могу поделиться. Но, в принципе, мы всегда помощь оказываем в 6 разных сферах. То есть это сфера образования, продовольственной безопасности, жизнеобеспечения, здравоохранения, сфере защиты, жилье и непродовольственных товаров, а также воды, санитарии, гигиены. И, то есть если даже вот идти по этим общим пунктам, которые я назвала, то есть, например, если мы говорим про сферу образования, то есть это предоставление какого-то оборудования для школы. То есть это может быть что-то банальное вроде парт и тому подобное, чтобы помочь школам прифронтовым обеспечить обучение для детей. Если мы говорим про продовольственную безопасность, вот эту вот общую достаточно сферу, то есть мы говорим чаще всего о населенных пунктах, в которых проживают люди, у которых либо нет доступа к магазинам, либо есть, например, магазины, в которые очень редко завозится еда. То есть, например, есть проблемы с инфраструктурой, либо с общественным транспортом, когда люди не могут выехать. И это обычно тоже уязвимые категории лиц, которые остались и, к сожалению, не смогли уехать с достаточно напряженных населенных пунктов, то есть это пожилые люди, люди с инвалидностью, и тогда мы уже доставляем, например, продовольственные какие-то товары, то есть определенные. Либо это могут быть медикаменты, если это сфера здравоохранения, санитайзеры с учетом ковида, это маски и так далее. То есть какие-то достаточно базовые вещи, которые достаточно тяжело получить в этих непосредственно отдаленных селах и населенных пунктах. Если мы говорим про жилье и непродовольственные товары, то есть, например, сейчас уже еще не совсем скоро, но через 3 месяца будет достаточно холодно, то есть мы в том числе предоставляем помощь уязвимым группам населения, то есть тоже пожилым людям, людям с инвалидностью, многодетным семьям, те, которые попали в результате оценки нужд в программы. То есть мы предоставляем уголь, дрова, то есть иногда в том числе теплую одежду, чтобы было проще им пережить зиму, так как вот как раз один из звонящих упомянула о том, что у нее достаточно маленькая пенсия, то есть это в том числе мы предоставляем помощь тем, кто, к сожалению, с учетом своей финансовой ситуации не может себе позволить хорошо отопить свой дом. То есть это вот если вот просто назвать несколько примеров, и в принципе эта помощь, она зеркальна, как на подконтрольной, так и не подконтрольной территории. То есть та помощь, которую мы предоставляем, она похоже.
Елизавета, а сколько могут... давайте такой вопрос еще. Вот вы в этом отчете говорите о том, что недавно совсем улучшился доступ к неподконтрольной части Луганской области. Расскажите, а что произошло? Туда не пускали гуманитарных работников? Под каким предлогом?
На самом деле гуманитарные работники там были всегда, то есть эта ситуация не менялась. Единственная ситуация, скажем, на любой территории, на которую вы не посмотрите, если мы говорим про подконтрольную и неподконтрольную территории Луганской и Донецких областей в том числе, то есть везде есть разные процедуры, как имплементируются проекты, по сути. То есть как бы это есть определенные нюансы. Просто в связи с ситуацией с ковидом и другими эпидемиологическими моментами в том числе, было чуть труднее для нас получить разрешение на имплементацию некоторых проектов. То есть это просто ситуация, она чуть-чуть ухудшилась с приходом именно ковида. И вот в последние месяцы эта ситуация как раз-таки началась двигаться в более, скажем, позитивном и правильном для нас направлении, тоже для людей, которые находятся на востоке Украины. То есть мы просто смогли в один момент получить чуть больше так называемых разрешений на имплементацию гуманитарных проектов и именно в связи с этим мы говорим о том, что наш гуманитарный доступ к неподконтрольной части Луганской области, он улучшился.
Елизавета, расскажите о населенных пунктах или местах вдоль линии разграничения, где просто жутко, да, где в самых плохих условиях вынуждены находиться люди, где самая страшная ситуация. Вот если можете об этом сказать, да, потому что, скорее всего, это такие белые пятна в сознании, то есть люди живут своей жизнью, а там выживают и фактически нет каких-то совсем базовых вещей.
На самом деле мне будет не совсем просто, так как я тоже как человек не из Украины, мне не совсем просто именно называть название сел, то есть, конечно, всегда на слуху какие-то вот места, как, например, Опытное, да, то есть это вот то место, где очень достаточно тяжелая ситуация, то есть туда трудно доехать, то есть там есть перебои с водой, электричеством, так как оно находится непосредственно недалеко от линии разграничения. Также это Золотое, то есть вот такие вот населенные пункты, в которых ситуация на самом деле достаточно грустная, там осталось очень-очень мало проживающих непосредственно там людей, к сожалению, как раз-таки те, которые уже либо в силу возраста, здоровья не смогли оттуда уехать. То есть, конечно, туда уже предоставление услуг в эти села, то есть, конечно, оно ограничено в связи с тем, что они находятся как раз-таки недалеко от линии разграничения, и инвестировать в их восстановление, конечно, тоже, я думаю, для любого человека, в принципе, нецелесообразно, пока конфликт продолжается все-таки, и какие-то боевые действия все еще идут вдоль линии разграничения.
Елизавета, и последний вопрос. Вот вы сейчас бросили клич, да, вот пытаетесь собрать деньги. Ну, вот на что вы рассчитываете? То есть есть какие-то доноры, которые просматривают вот эти вот запросы, анализируют их. Ну, а если анализируют, то если, по списку конфликтных зон, их сейчас в мире, к сожалению, много, да, и Афганистан, и Сирия, и Ирак, и бог чего только нет, да, и Нагорный Карабах, всюду людям нужна какая-то помощь. Вот в этом списке ранжирования, Донбасс, по вашим ощущениям, какое место занимает в приоритетности, и как это будет происходить, выделение вот этих вот средств, это какие-то тендеры?
На самом деле сейчас, почему мы как раз-таки выпустили этот документ на данном этапе в году, потому что сейчас некоторые доноры, особенно наши, одни из самых топовых доноров, они принимают дополнительное решение, как перераспределить ресурсы, которые у них на этот год были запланированы в плане предоставления финансовой помощи в гуманитарных кризисах.
А поэтому кто эти топовые доноры, Елизавета?
Это, например, Соединенные Штаты Америки, это Великобритания, Норвегия, Швеция, Германия, то есть тоже это все доступно также в открытом доступе, можно легко зайти и посмотреть, кто топовые доноры непосредственно на востоке Украины. И отвечая на вторую часть вашего вопроса, я, конечно, понимаю, что может сложиться такое впечатление, что Украина не в приоритете, но я думаю, что не стоит забывать, что Украина находится все-таки очень близко с Европой. То есть Европа заинтересована, чтобы этот конфликт в том числе как-то стабилизировался. То есть я думаю, что в принципе мы все наблюдаем достаточно много каких-то усилий для того, чтобы регулировать. Это уже, например, принятие перемирия в прошлом году в конце июля. То есть это тоже свидетельствует о том, что усилия прилагаются для того, чтобы стабилизировать ситуацию. И в том числе из-за того, что как раз-таки из-за географического положения Украины, то есть все равно заинтересованность в том, чтобы предоставить помощь непосредственно населению на востоке Украины, она сохраняется.
Спасибо большое, Елизавета. Ну, будем надеяться, что получится вот пополнить казну гуманитарных организаций. Мы уверены и сами знаем, что десятки тысяч людей действительно живут в нечеловеческих условиях вдоль линии соприкосновения. Ну, дальше, может быть, немножко лучше, но тоже так люди не должны жить, когда нет воды, нет денег на отопление. Надеемся, что вам удастся помочь людям. Это была Елизавета Жук, глава отдела коммуникации управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ждем от вас контакта вашей организации, Елизавета. Мы ее прикрепим к нашему эфиру в YouTube. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Почему провалился августовский путч ГКЧП в 1991 году? Из-за чего люди в Советском Союзе практически не поддержали усилия ГКЧП по сохранению СССР? Почему в 1991 году в Крыму и на Донбассе поддержали независимость Украины, а в 14-м некоторые из этих же людей участвовали в так называемой «Русской весне»? Это выясняли мои коллеги из проекта «Крым Реалии».
А начнем мы нашу беседу с Александром Морозовым, российским историком и политологом, сотрудником Академического центра Бориса Немцова по изучению России. Александр, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Знаете, смотрел ваше интервью одно из, на эту же тему, тоже про ГКЧП. И, конечно же, вот с одной стороны, не хотелось бы, чтобы просто мы рассказывали о том, что тогда было, потому что, наверное, достаточно много информации. Но с другой стороны, я вот общаюсь со многими людьми, которым не 30 лет даже, да, вот, может быть, даже немного постарше. И у них очень такое смутное представление вообще, что же тогда происходило. Многие говорят, что да и не было никаких там, не было никаких. Какой угрозы там реальные захваты власти, вот что-то там не поделили Ельцин с руководством Советского Союза, и так вот как-то все мирно достаточно разошло. Насколько это была вообще мирная акция, если можно так говорить, и насколько она была реальной, составляла реальную угрозу для жителей тогдашнего Советского Союза, вот весь этот процесс, весь этот августовский путч?
Ну, надо так сказать, в первую очередь, что, так сказать, с точки зрения действительно истории, все эти события уже совершенно устоялись. Они уже в школьном учебнике. И, собственно, так оно и должно быть. И в целом совершенно верно вы наметили. Августовский путч лежит между, условно говоря, между гигантской демонстрацией февраля 90-го года, за которой последовала отмена 6-й статьи Конституции еще при Горбачеве.
Давайте вы сразу говорите нашим слушателям и зрителям, потому что многие, может быть, даже не знают, что до 90-го года Коммунистическая партия Советского Союза была единственной партией, и она была записана в Конституции.
Да, совершенно верно, да. И она, так сказать, была партией-гегемоном и определяла всю жизнь этой огромной страны как, так сказать, как политическое руководство. И вот между февралем 90-го и действительно декабрем 91-го, то есть подписанием Беловежских соглашений и ликвидацией Советского Союза, пролегли вот эти исторические полтора года, во время которых произошло масса событий, включая, например, демонтаж Варшавского пакта, то есть Восточного военного блока, и формирование партий внутри уже республик бывшего Союза, и формирование, окончательное формирование тех национальных движений в республиках, которые в дальнейшем стали как бы такими, ну, основными политическими субъектами, которые формировали независимость и восстановление государственности разных республик, которые входили в состав СССР. Вот это все такой очень масштабный процесс. Что касается ГКЧП, то действительно, надо сказать, что весь этот период, вот весь 90-й год и 91-й особенно, действительно, очень важным событием было обсуждение союзного договора. И поскольку теперь уже опубликованы протоколы заседаний ЦК, Горбачевского ЦК, то там большое место занимает именно это событие, именно этот процесс, да, обсуждения нового союзного договора. Он шел очень сложно, тяжело. уже тогда звучало слово «суверенитет» активно, у него был другой смысл, но тем не менее главы союзных республик обсуждали другие границы суверенитета для республик в составе СССР. В то время, надо подчеркнуть, Борис Ельцин, и мы это хорошо знаем, был сторонником сохранения СССР весь 90-й и практически большую часть 91-го года. То есть, надо сказать, что Ельцин встретил ГКЧП еще политиком, который, как и, ну, и большинство политиков того времени, считал, что да, Советский Союз находится в политическом кризисе, но тем не менее он сохранится в том же примерно объеме, что и был, ну, так сказать, какой-то другой форме. Его, собственно, союзный договор, его обсуждение и подписание, оно вызвало вот такую в итоге панику участия руководства Компартии Советского Союза, которое, собственно, и пошло на довольно бессмысленный шаг, как
Вы полагаете, да, кстати, вы полагаете, что эти люди просто они опасались, что они окажутся не у власти, не у дел, что называется, да? Или действительно они думали, что вот ими двигали какие-то другие, ну, другие эмоции, не знаю, другие мысли, они думали, что вот действительно все будет разрушено, то, чему они, например, отдали всю свою жизнь?
Ну, знаете, мне кажется, что они пали жертвой как бы собственных страхов в этом отношении, потому что Горбачев и... Надо подчеркнуть следующее. Люди, которые устроили ГКЧП, они вообще были сторонниками перестройки. Это фундаментальный факт такой, который, конечно, часто забывается, поскольку после того, как все произошло, конечно, все разделилось. Они пошли под суд и так далее, как организаторы госпереворота. Но это были сторонники Горбачева. Разница заключалась в том, что Горбачев считал, и там часть его окружения, что удастся пройти сквозь создание нового союзного договора и пойти дальше. Будет, да, это открытая, опасная история, это вообще исторический процесс изменений, но в целом, как бы, наверное, общество справится. Так считал Михаил Горбачев и его окружение. Эти люди испугались, они считали, были убеждены, что подписание союзного договора нового, оно разрушит ту базу федеративную, которая была создана там в 22-м году, и подписание союзного договора приведет не сейчас, но позже к распаду страны. Вот почему они пошли на этот шаг, при том, что они, в общем, в целом были сторонниками демократизации.
Закладка. Открываем Донбасс. Вначале отец звонил ему по скайпу и упрекал в том, что он не поддерживает родных. Потом грозился приехать в Киев, чтобы резать всех подряд, как укры режут людей на Донбассе. Сергей пытался доказать, все это слухи, российское ТВ откровенно врет, а правый сектор на выборах набрал всего 1%. Но отец не любил киевлян еще с 2005 года, со времен Оранжевой революции. Остатки этой нелюбви постоянно поддерживали местные политики. Чего только стоит антифашистский митинг, организованный партией регионов за год до Майдана. Он не мог объяснить причины ненависти, от которой захлебывался, но она медленно росла в нем, подобно зверю. Максим Бутченко, художник войны.
Запомни эту страницу.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко и Егор Усинов работали для вас в студии. Алексей Свинцов, звукорежиссер этого эфира. Больше ищите в интернете, сайт Украинской службы «Радио Свобода» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».